Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 20 апреля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Посол США в Москве Джон Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на рекомендацию Кремля отправиться на консультации в Вашингтон. По крайней мере, об этом пишет портал Axios со ссылкой на свои источники, один из которых говорит, цитата, «Салливан считает, что если Путин хочет, чтобы он ушел, ему придется его заставить». Госдепартамент США ситуацию пока не прокомментировал. Постепенно отказаться от вложений в добычу ископаемых источников энергии. С таким призывом к крупнейшим банкам мира обратились инвесторы, управляющие активами на сумму 11 триллионов долларов. Группа институциональных инвесторов по изменению климата, сокращенно IIGCC, которые входят, например, Federated RME и Pacific Investment Management, считает, что банки должны направить свои силы на достижение целей Парижского соглашения по климату и выйти из любых проектов, которую этому документу противоречит. О реакции на послание адресатов, а среди них JP Morgan Chase, HSBC и UBS, пока ничего не известно. Напомню, что письмо появилось прямо перед мировым климатическим саммитом, который организован по инициативе США и пройдет в онлайн-режиме уже в этот четверг. Буквально вчера стало известно, что Владимир Путин принял приглашение на мероприятие и намерен там выступить. Но это в четверг, а в среду у российского президента послание Федеральному собранию. Накануне поздно вечером Владимир Путин сообщил, что среди важнейших направлений выступления будут социальная сфера и инфраструктурные проекты. Президент рассказал, что обсуждает параметры и с главой правительства, и с вице-премьерами, и с главой Минфина, иногда по нескольку раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи хранить информацию о передаче через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями в течение 3 лет и предоставлять ее по требованию правоохранительных органов. Об этом сообщает Интерфакс. При этом против норм выступила Уральская ассоциация операторов связи. Она считает, что это приведет к череде банкротств мелких и средних операторов, а сами требования все равно невыполнимы, так как 96% трафика передается в зашифрованном виде, а сайты используют протоколы со сквозным шифрованием. В итоге новые требования только лишат пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Власти Чехии снова уточняют концепцию. Как заявил премьер Андрей Бабиш, взрыв боеприпасов в 2014 году произошел на частном складе и потому не был ни терактом, ни актом нападения России на Чехию. Цитата. «Агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России». Бабиш повторил версию полиции о том, что взрыв должен был произойти вообще на территории Болгарии. О том, как ситуация выглядит из Праги, говорит журналист и политолог Ондра Соукуп.
Конечно же, это новость номер один, да, собственно, и на социальных сетях. Мнения, в общем-то, самые разные, конспирологические теории, что, в общем-то, нужно было просто убрать Росатом из конкурса на достройку ядерной электростанции в Буковинах. Мнение, что действительно, как бы надо, наконец-то пришло время, когда нужно разобраться с сильно раздутым российским посольством в Праге, которое, в общем-то, например, больше, чем российское посольство в Лондоне. Так что, действительно, обсуждение здесь бурное. Ждем того, что правительство обещало рассекречить доклад о взрыве на этом складе вооружений.
Но как бы не так, чешский премьер Бабиш вчера вечером сообщил, без объяснений, что отчет служб безопасности об инциденте опубликован не будет. Хотя днем ранее обещал ровно противоположное. В сухом остатке для России пока две вещи. Росатом официально исключен из участия в тендере на расширение АЭС Дукованы, а в чешском посольстве в Москве после взаимной массовой высылки дипломатов теперь осталось всего 5 сотрудников. Что это значит на практике, объясняет член президиума Альянса турагентств Александр Макрычан.
Будет парализован. Потому что вот эти 5 человек, они будут исполнять чисто технические функции. Будут получать визы только те, кому очень срочно надо. Там на похороны или на учебу. О туризме в Чехию с количеством 5 дипломатических работников придется забыть надолго.
Ну а минувшей ночью, кстати, пришла еще одна новость со ссылкой на премьера Бабиша. Он думает над тем, чтобы потребовать от России компенсацию за ущерб. Пишет Associated Press. Речь, по данным чешского радио, о десятках миллионов евро.
Первым делом.
Алексея Навального, который 3 недели держит голодовку, перевели в больницу для осужденных во Владимире. Ему назначена витаминная терапия. Все настаивают, что состояние его удовлетворительное. При том, что сторонники Навального заявляют о резком ухудшении здоровья вплоть до риска остановки сердца. Как считает Георгий Бовт, едва ли к политику в ближайшее время допустят его личных врачей. В наших реалиях не принято подчиняться давлению как внутреннему, так и внешнему.
Тема возможной смерти оппозиционера вообще стала часто встречаться в западных СМИ. Трудно сказать, оказали ли именно подобные публикации и обращения решающее влияние на решение о помещении заключенного блогера в стационар для проведения витаминной терапии. Или же сыграли роль намерения сторонников Навального устроить акции протеста по стране, дабы тем самым попытаться создать альтернативную информационную повестку. Впрочем, учитывая довольно ограниченный характер предыдущих акций, не стоит, видимо, преувеличивать их потенциал теперь. Наконец, 22 апреля Владимир Путин выступит на климатическом саммите, организованном по инициативе президента США. Там, конечно, обсуждать здоровье Навального не будут. Но излишне обострять ситуацию вокруг этого вопроса именно в эти дни с политической точки зрения было бы, наверное, неразумно. Ну и, наконец, самая простая версия, а самая простая версия в российской политике часто бывает самая верная, состоит в том, что после 3-недельной голодовки тюремное начальство просто решило или ему настоятельно посоветовали, что, мол, пора что-то предпринять, поскольку задача добиться смерти Навального перед тюремным начальством никто не ставил.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Открыть свой бизнес мечтает больше половины россиян. Такое исследование опубликовали Работа.ру и Сбербанк Страхование. Цифры, конечно, отрадные. Еще совсем недавно в стране отношение к предпринимательской деятельности было в основном негативным. И во многом на смену отношения повлиял, прямо скажем, агитация и пропаганда. Вот что говорит владелица салонов «Фея красоты» Алена Авраамова.
Наша налоговая система жесткая, беспощадная, с нечеловеческим лицом, который нас душит, к сожалению. Это только по телевизору. О, как замечательно. Люди посмотрят по телевизору и думают, ой, да предпринимателям постоянно помогают. Им делают скидки, еще что-то такое в пандемии. Ну а по факту-то все наоборот, к сожалению. Поэтому жизнь предпринимателя, конечно, очень весела. Это каждый день, как танцы на углях.
Примеры из собственной практики приводит руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
Я в течение 10 лет занимаюсь регистрацией нового бизнеса. В первый год жизни 70% компаний закрывается, а во второй год от оставшихся 30 еще 20. То есть всего выживаемость в первые 2 года 10% компаний. Поскольку на сегодняшний момент в России микро- и малому бизнесу, чтобы выжить, это надо работать круглые сутки и первые, ну, минимум несколько лет ты будешь зарабатывать с этого бизнеса меньше, чем в найме. Вот элементарно мой личный пример. Ты можешь владеть 50 кофейнями, а в конце месяца распределять 100 тысяч рублей прибыли.
После таких историй впору заказывать опрос уже среди предпринимателей. Кто из них хотел бы бизнес закрыть и устроиться на нормальную наемную работу с понятным графиком, отпусками и стабильной зарплатой? Извините, если мы сейчас кого-то демотивируем.
Первым делом.
Грандиозный раскол назрел в европейском футболе. Богатейшие клубы Старого Света объявили о создании Суперлиги, сверхприбыльного проекта вне рамок УЕФА. Авторов идеи понять, конечно, можно. Лига Европы особого интереса у публики не вызывает, а Лига Чемпионов становится увлекательной только на стадии плей-офф, после отсева всех бедных и слабых. Однако в УЕФА уже дали понять, что не намерены делиться ни властью, ни деньгами. Клубам и футболистам грозят мерами вплоть до отлучения от других соревнований. Объясняет комментатор Александр Кузьмак.
По сути, это подрывает всю систему организации футбола в Европе. Если клубы пойдут на подобный демарш, то они будут лишены права играть как в национальных чемпионатах, так и в международных клубных турнирах, что принесет колоссальные убытки, и никакая суперлига уже в этой ситуации от банкротства ни Ливерпуль, ни Мадридский Реал не спасет. УЕФА, потому что она теряет рычаги власти, должна принять очень жесткие, правильные, однозначные решения по поводу подобной инициативы и пресечь ее на корню. Если выбить из-под них табуретку в виде национальных чемпионатов и международных турниров, суперлига просто потеряет смысл, потому что это будет единственное соревнование, это будет такая консервная банка, в которой будут сидеть 10 червяков, пусть и очень жирных, и кусать друг друга.
Пока же футбольная Европа бурлит. Суперлига уже подала в реальный, не спортивный, суд на УЕФА и ФИФА из-за угроз дисквалификации клубов. Кроме того, прямо сегодня пройдет экстренное заседание президентов клубов английской премьер-лиги в связи с ситуацией. При этом уже известно, что самые богатые, те самые раскольники, встречу решили проигнорировать.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, сколько все-таки россиян уже привито от коронавируса. В центре Гамалеи насчитали менее 4 миллионов, а в правительстве говорят о более чем 8 миллионах человек. О том, почему Минфин выступил против строительства в России 25 новых мусоросжигательных заводов. Проектом занимается дочка Ростеха Арте Инвест. И о том, как партия «Зеленых» в Германии резко сокращает отставание от правящей ХДС ХСС. Если так пойдет и дальше, канцлером может стать Анна-Лена Бербок. Говорят, что для российско-немецких отношений это будет не плохо, а очень плохо. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.